Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 24 марта, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Как и обычно, как и всегда, по воскресеньям, каждый через раз в воскресенье, два раза в месяц, мы выходим с Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад тебя приветствовать.
Взаимно приветствую всех, кто нашел время сейчас нас посмотреть и послушать.
Да, вот нас пришло послушать около 5000 человек, около 2000 поставили свои лайки. Нам действительно очень важно, чтобы вы смотрели этот эфир. Мы сегодня будем обсуждать весьма тяжелую драматическую тему, но в контексте общеполитических тем. Поэтому просьба, пожалуйста, ссылку на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может, кому удобнее, пошлите по мессенджерам, это тоже очень хорошо работает. Обязательно ставьте лайки, это помогает нам попадать в рекомендованные. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, проверяйте свою подписку, она может там слетать и так далее. Давняя такая застарелая уже проблема с полгода, но тем не менее, уделите этому внимание, пожалуйста, возьмите труд на себя и проверьте, как у вас там все обстоит с подпиской. И обязательно канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка по имени Станислав Белковский. Проходите на канал Станислава Александровича, подписывайтесь, смотрите видео там. Ну и отдельно можно проанонсировать, как мы обычно это делаем в описании там на специальные эфиры.
Да, сегодня в связи с трагическими событиями в Крокус-Сити-Холле в Москве и последствиями специальный выпуск проекта «Время Белковского», который называется «Путин и смертная казнь». Он называется «Крокусный выпуск». Он появился несколько часов назад, была премьера. Также в ближайшие дни будет очередной эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко, где тема теракта и его последствий тоже будет выпукло и объемно затронута. Поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал «Белковский».
Да, сделайте это, пожалуйста. А мы назвали сегодняшний эфир «Эффект крокуса». Крокус – это цветок, крокус там много чего означает с латыни. Но мы просто вот в этом контексте событий, которые имели место вот буквально накануне, мы решили, так сказать, обсудить именно это, потому что даже наше предположение обсуждать другие темы, оно, конечно, ну, абсолютно не выдержит конкуренции, придется обсуждать все, что произошло вчера, и какими будут последствия этого всего. Вот, несмотря на то, что Станислав Александрович сделал свой эфир, и наверняка будет полезно его посмотреть, и я очень рекомендую, мы все-таки обсудим ряд очень важных вопросов, которые для понимания остаются, скажем так, дискутабельными. Потому что по их поводу спорить. Более или менее понятно, что это ИГИЛ и организация Хорасан по названию провинции в Афганистане. И это подтверждается рядом источник, не только американскими спецслужбами. Они сами разместили видео из, повторяю, из зала Крокус Сити Холл, на котором в полном видео даже варианте отрезают голову, там человек перерезает горло, а в принципе, так сказать, ведут стрельбу те самые лица, которые ворвались, собственно говоря, в концертный зал и так далее, так что сомнений мало каких остается, но два вопроса, они все равно остаются открытыми. Во-первых, ну, очевидный бред, это вагонетку, которую прогнал сам Путин про окно, которые обеспечивали на украинской границе для ехавших на Рено боевиков, на вот этих террористов. Я не очень понимаю это. Я просто достоверно знаю от лиц, я вернулся из Киева, которые переходят там границу, она вся заминирована, там ежи, там нет проезда ни в Белгородской области, в Украине, я имею в виду, на границе Украины, там стоят войска. Я не очень понимаю, как они прорываться собираются через войска. Ну ладно, это вот Станислав Александрович прокомментирует. И второе, это действительно вечная проблема, а не сами ли спецслужбы российские или ее часть, или какие-то звенья ее, в общем, дали случиться, выразимся так, этому теракту. Потому что, ну, действительно странно выглядит. И американцы предупреждения сейчас сами признают, что действительно американцы давали информацию, но без конкретики, как прокомментировал анонимный источник из ФСБ. Вот. Плюс сам Путин комментировал на коллегии ФСБ, значит, так, что нас тут пугают, а ничего нет. Хрена себе, такими вещами не шутят. Более того, посольство накануне 8 мая, марта, извините, перед праздниками, говорили о том, что вот о безопасности граждан, собственных резидентов, которые находятся на территории России, не посещать публичные мероприятия, опасность терактов высока. И вот оно произошло. Как ты смотришь на все эти три вещи? Авторство, верификация ИГИЛа Хорасан, на украинский след, все равно это надо обсудить, и на, соответственно, значит, тот факт, что вполне может статься так, что это не только безалаберность, вот то, что произошло, но еще и нечто другое. Вот тебе слово.
Американская версия об ИГИЛ казалась мне наиболее убедительной с самого начала. Собственно, еще с ночи с 22 на 23 марта, когда она не была самой популярной, около кремлевской пропаганды, разумеется, значит, начала прокручивать свою пластинку про причастность Украины и стоящих за ней США. Ну, впрочем, это неизбежное и неизбывное свойство тоталитарной пропаганды. Она должна предполагать, что существует только один враг и источник опасности. Ну, как у нацистов, евреи. Да? Все зло от евреев. Конечно. И даже если что-то плохое делают не евреи, то значит по заданию или по заказу евреев. Так и здесь. Если случается что-то плохое, то это Украина и стоящие за ними недружественные РФ-государства, прежде всего главный враг США. Причем даже не важно, если это ИГИЛ делал, все равно за этим стоит Украина и США и так далее. Потому что уже согласно одной из частных версий, вбрасываемых тоталитарной пропагандой сейчас, вербовку террористов вела Украина через свое посольство в Таджикистане. То есть, да, ИГИЛ, да, таджики, но вербовали все равно с помощью украинской инфраструктуры, и российская пропаганда и будет продолжать вот этот месседж транслировать, ибо ей деваться некуда. Она не может признать, что у Российской Федерации есть другие проблемы, кроме отношений со свободным миром в целом и Украиной в частности. Нельзя распылять внимание верноподданного народа и давать ему догадаться, что есть и другие недружественные контрагенты, от которых исходит куда больше угрозы. При том, что на них, собственно, никто не нападает, они с удовольствием нападут сами. Весь набор деталей, связанных с ИГИЛом и мотивацией, совершенно понятен, тем более типичный ИГИЛовский почерк. Собственно, теракты ИГИЛа, то есть исламского государства, запрещенного в России и во многих других государствах, они не во многих других странах, они не предполагают шахидов. Вот опять же, российская тоталитарная пропаганда постоянно говорит, что какие же могут быть исламские экстремисты, если они не были смертниками, не было пояса шахида. Так вот, ИГИЛовские теракты этого не предполагают. Они предполагают террористов вовсе не шахидов, совершенно немотивированных такого типа историй. Другое дело, что они несут потом никакой ответственности за выживание этих террористов, которые вполне могли уйти совершенно спокойно и покинуть российскую территорию. Сейчас уже почти очевидно, что уходить они собирались как раз в Беларусь.
Беларусь. И Беларусь прокомментировала, кстати, что мы тут это бы не приняли.
Эту ситуацию сдали спецслужбы самой Беларуси, сказав, что они не дали им возможности уйти на белорусскую территорию. Поэтому тут как-то возникло, мягко говоря, рассогласование между позициями российских спецслужб, настаивавших на том самом окне в Украину, и белорусских, которые, в общем, всех заложили. Дальше, так сказать, что движение в сторону Украины не намечалось, поскольку в 16 километрах, скорее всего, от белорусской границы эти люди были задержаны. По какой причине им дали возможность пересечь всю территорию Российской Федерации? Почему они не поменяли автомобиль и не скрывались в границе? Это совершенно другой вопрос, но здесь всегда между вселенским заговором и с тот же вселенским бардаком я выбираю версию бардака. То, что это сделали, то есть тому, что это могли сделать российские спецслужбы, я также не доверяю, потому что не потому, что они в принципе не могли поставить такую задачу. Конечно, могли. И если мы анализируем самый известный, в этом смысле, прецедентный теракт сентября 1999 года, взрывы домов в Москве и Волгодонске, и сахар, обернувшись гексогеном в Рязани, мы видим, что жертвами такого типа терактов, хотя до сих пор не доказано, кто их сделал, суд есть судебное решение о том, что их сделали исламские экстремисты, есть многочисленные подозрения, что это не совсем так, в том числе в связи с рязанским казусом, но тогда пострадали и должны были пострадать самые, что ни на есть, что называется, недорогие россияне, простые, которых Кремлю и правящей российской элите не жалко. Поэтому все в Крокус-Сити-Холле на самой элитной концертной площадке города Москвы они этого бы делать не стали, особенно с учетом больших лоббистских ресурсов и возможностей владельцев Крокуса, семейства Агаларовых и вообще нынешнего тесного взаимопроникновения правящих элит России и Азербайджана, что весьма существенно сказывается на судьбе Армении, например, и во многих других вопросах и сюжетах. Поэтому нет, я думаю, что, безусловно, ИГИЛ, безусловно, Кремль будет продолжать настаивать на том, что это Украина, использовать это для дальнейшего взвинчивания антиукраинской, а главное, антиамериканской истерики. Потому что следующим витком, я думаю, что будет некий компромисс тоталитарной пропаганды с самой собой. Да, дескать, ИГИЛ, но все равно за этим стоят США. Они направили ИГИЛ на Российскую Федерацию, чтобы не испортить РФ настроение перед решающими битвами в Украине. Собственно, мы эволюцию этого взгляда видим. А при том, я думаю, сам Владимир Путин, у него иллюзий нет. Не случайно он завис на 19 часов после теракта. Потом только появился со своим заявлением, которое, согласись, было совсем не похоже на его бравурные самоуверенные высказывания минут месяцев. Да, по образу и подобию там интервью с Такером Карлсоном, например. Он был совершенно невальяжен. Он был грустен, устал и зажат. И само это выступление продолжалось 5 минут всего. А так бы, сказать, это было совсем не то же, когда он грозил Украине там полной декоммунизацией, то есть уничтожением всей инфраструктуры, построенной при советской власти. И явно возлагал надежду, что возьмет Киев за 3 дня в феврале 2022 года. Нет, это был человек, который находится в состоянии, так сказать, глубокого переживания по случившемуся. В первую очередь по поводу того, что его репрессивный аппарат, самое главное, что у него есть, самый главный инструмент его удержания контроля над страной, оказался весьма неэффективен, особенно с учетом того, что американцы еще 7 европейских стран предупреждали о терактах. Правда, речь тогда шла о 8-9 марта, вероятно, о концерте певца Шамана Ярослава Дронова, одного из самых модных Z-пропагандистов в РФ-культуре наших дней. Вот. Но, так сказать, возможно, если есть утечка информации, сам теракт был перенесен. Кстати, Z-пропагандисты, фанаты спецоперации Z отметили, что тоже теракт случился на концерте артистов, весьма лояльных в войне до победного конца, к числу которых относится группа «Пикник» и ее лидер Эдмунд Шклярский. Это не такая важная титульная фигура для нынешней кремлевской пропаганды, конечно.
Но он высказывался в пользу
Шаман, но тоже, так сказать, тоже все это весьма симптоматично, хотя я совершенно не уверен, что исполнители теракта уделяли, придавали этому значение и вообще знали о том, так сказать, на чьем концерте они собираются это делать. Но то, что Крокус Сити Холл не оказался должным образом защищен, что не было достаточного числа охраны, что охранников сразу поубивали, что, по всей видимости, террористы имели возможность загодя и заблаговременно изучить этот Крокус Сити Холл, и, собственно, появились фотографии одного из них на концерте 7 марта, да, то есть они уже посещали там мероприятие, говорит о том, что, естественно, система обеспечения безопасности в принципе в современной Российской Федерации далеко не так эффективна, как российские спецслужбы любят рассказывать и как хочется верить Владимиру Владимировичу Путину. Одно дело, конечно, снимать на камеры людей, которые посещали похороны Алексея Анатольевича Навального, потом ходили на кладбище и устраивать им неприятности. Совсем другое дело отслеживать реальных террористов и каналы их коммуникаций с заказчиками такого типа страшных преступлений.
Угу. Нас почти 30 тысяч смотрят, и около 7 с лишним тысяч поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединяется, но это все-таки приличное количество людей, почти 25 тысяч. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы этот воскресный эфир увидело как можно больше людей. Смотри, давай еще коротко обсудим, зачем это ИГИЛу? Почему именно Москва? Почему именно концертный зал, бизнес шиитов, азербайджанцев, Агаларовых, например? Ну, говорится о том, что основные теракты, между прочим, Хорасан проводит против Ирана и шиитов там, в разных местах, в общем, приграничье и в самом Иране. Потому ли, что Россия выступает военным близким союзником Тегерана, и это удар для того, чтобы какой-то сигнал послать или еще какие-то для этого причины. Хотя в обосновании, в заявлении говорилось ИГИЛа о том, что за действия в Чечне, действия в Сирии, значит, этот акт террористически приведен в исполнение именно в Москве и сейчас. Но есть ли какие-то здесь какие-то неявные причины, по которым именно Москва и именно в таком виде проведение теракта избрано в качестве мишени? Потому что, знаешь, соблазнительно сказать, ну, слушайте, там ИГИЛ, он как бы тоже направляем, не обязательно, что это Украина или там Америка, ну, то есть вот как бы не повезло. Взяли таджиков, отправили, ну, в принципе, так сказать, АК дали в руки, и они вот, значит, дело наделали. Как ты видишь здесь?
Это не первый уже в этом году масштабный теракт против шиитов, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ. Первый теракт был 3 января нынешнего года в Иране на памятном мероприятии, посвященном годовщине гибели Касема Сулеймани, одной из ключевых фигур Корпуса стражи Исламской революции, его спецподразделение Аль-Кудс, что означает Иерусалим, и тогда погибло более 100 человек. Причем тоже, когда это случилось, сразу иранская пропаганда обвинила США и Израиль Но потом выяснилось, что это ИГИЛ, и, собственно, даже Иран и официальные власти больше не развивали тему с США и Израилем. Посмотрим, последуют ли их примеру сейчас российские власти или будут продолжать настаивать на американо-украинском следе. На мой взгляд, скорее второе. Поэтому борьба ИГИЛа с Ираном и шиитами – это большое последовательное дело. РФ сегодня действительно важнейший союзник Ирана. И не только в смысле получения дронов и баллистических ракет, с помощью которых наносятся удары по Украине. Заметим, опять же, что теракт случился на следующий день после сверхмасштабной атаки по украинской энергетике, в том числе по генерирующим мощностям и ГЭС-2 Днепрогэ... уничтожившим ГЭС-2 Днепрогэса и подорвавшим, например, до 50% генерации крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК, контролируемой Ринатом Ахметовым, да, и так далее. И надо сказать, что все Z-пропагандисты, все фанаты войны до победного конца, околокремлевские источники просто восторгались случившимся. Сколько было в сети фотографий обесточенного Харькова, абсолютно темного города, просто со соплями и слезами радости. То, что, так сказать, все это может прилететь тебе обратно, пусть даже и с другой стороны, никому в таких ситуациях в голову не приходит. Но Российская Федерация вполне может соучаствовать в развитии ядерной программы Ирана, получении Ираном ядерного оружия, поскольку он вкладывается вообще в глобальную концепцию Владимира Владимировича Путина. Для того, чтобы обрушить американо-центричный мир, нужно иметь как можно больше центров неуправляемого ядерного оружия, ну, КНДР, например. Ближайший тоже на сегодняшний день союзник Российской Федерации. Да? Потому что только ядерное оружие, с точки зрения Путина, может запугать Запад по-настоящему. И еще несколько лет назад Владимир Владимирович Путин на очередном этапе, очередном витке своей карьеры не только государственного деятеля, но и большого исторического мыслителя, как мы теперь знаем, пришел к выводу, что одной из важных причин поражения Советского Союза в холодной войне была твердая убежденность Запада, коллективного Запада в главе с США, что кремлевские старцы не применят ядерное оружие. Эта убежденность сложилась на фоне и после Карибского кризиса 1962 года. А раз так, можно не бояться, все остальное не страшно. И поэтому Америке было не страшно долбать и кромсать Советский Союз, когда этот колосс на глиняных ногах явно начал крениться уже в 80-е годы. Ну, я уже после кремлевских старцев при Горбачеве об этом и речи не было. И вот теперь этой ошибки Путин повторить не должен. Он не должен повторить ни одной ключевой ошибки советских руководителей. Во-первых, он не должен повторить, с его точки зрения, ни одной принципиальной ошибки все того же Михаила Сергеевича Горбачева. Демократизация и гласность крайне вредны. Надо идти только от них для того, чтобы спасти государство во враждебном окружении. Но и ни одной ошибки предшественников Горбачева. А для этого нужно держать Запад в постоянном страхе ядерной войны, чем Путин на риторическом уровне и занимается. Он все время говорит: нет-нет, вы думаете, что мы не применим ядерное оружие? Ну да, официально не применим, но имейте в виду, как он недавно говорил, что у нас самая мощная ядерная, самая новая ядерная триада в мире. Когда эта ядерная триада успела пройти модернизацию, непонятно. И, судя по всему, Владимир Владимирович тоже опирается не вполне достоверные данные. Такие же недостоверные, как сведения ФСБ о том, что никаких терактов в местах массового скопления людей и проведения культурных мероприятий в марте не будет, и американцы блефуют. Вот почему еще Путин был так грустен, что, так сказать, он обманул сам себя, а это особенно ему неприятно. Но, тем не менее, это же имеет определенное влияние, весьма значительное, я бы сказал, влияние на общественное мнение на Западе, конечно, потому что западный мир, который не хочет жертвовать своими жизнями, где цена на человеческой жизни стала не просто высока, иногда абсурдно высока, как мы узнали во время эпидемии COVID-19, когда просто само физическое выживание человека в любых условиях, хоть бы и в бронированной камере, в бункере или лежащем в могиле, считается какой-то отдельной самостоятельной ценностью. Неважно, как человек живет, лишь бы продолжалось его физическое существование. И в большинстве развитых стран мы видим сегодня по социологическим исследованиям категорическую неготовность большинства, в всем случае дееспособного мужского населения, идти воевать. Ну, раз так, вот Путин будет подливать масло в этот огонь и говорить: бойтесь нашего ядерного оружия. Мы применим. То есть он должен вот постоянно культивировать себя в качестве такого управляемого безумца, который, с одной стороны, конечно, лишний раз не будет применять ядерное оружие, но, в принципе, если его сильно обидят, если ущемят его интересы, если пойдут на Крым, например, или, так сказать, или начнутся обстрелы Москвы, то все-таки да. Конечно, тут Запад может сомневаться в достоверности этих высказываний и искренности их, потому что с первых дней спецоперации Z нам говорили, что вот если, так сказать, хоть один осколок снаряда упадет на канонической, то есть международно признанной РФ территории, тут РФ ни перед чем не остановится. С тех пор много раз снаряды падали на РФ территории, попадали в самые разные объекты, включая и энергетические, и даже военные. да, поражали цели даже на аэродромах стратегической авиации. Mm-hmm. И ничего, пока, так сказать, ничего сверхъестественного в ответ на это РФ не сделала, кроме и без того практиковавшихся массированных обстрелов, вот, скажем, энергетической инфраструктуры. Сейчас много обсуждается, почему именно вот 21 марта случились эти обстрелы, а предыдущие 44 дня никаких, как посчитали эксперты, никаких обстрелов не было. Я думаю, что, во-первых, потому что перед выборами этого делать было не нужно. Нужно было, так сказать, поддерживать такую ситуацию максимально тихой благодати. Естественно, Украина пыталась добиться ровно обратного, но для Кремля было важно, так сказать, интенсивность вот масштабных ударов несколько сократить. Потом, после выборов, это ограничение отпало. Ну и кроме того, потому, я думаю, что РФ готовит определенное наступление на лето с целью, конечно, не с целью взять Киев, таких нереалистичных задач сейчас Москва не ставит, но с целью вот создания той самой буферной зоны, о которой в последнее время Путин не устает повторять. Но, возвращаясь к ИГИЛу и Ирану, да, сейчас Москва и Москва заинтересована, естественно, и в том, чтобы, изучив опыт Ирана жизни под санкциями, не только применять его самостоятельно, но и помогать друг другу, России, Ирану, Ирану, России, в обходе этих санкций с помощью объединения всевозможных усилий, включая каналы параллельного серого импорта. И поскольку ИГИЛ всегда был врагом шиитов, здесь, конечно, ну, я не думаю, что ситуация в Чечне как-то актуальна для ИГИЛа на сегодняшний день. Но ситуация в Сирии, когда Россия, Иран, Кремль и Иран, точнее, солидарно поддержали Башара Асада, против которого ИГИЛ воевал, это, конечно, безусловные поводы для атак. И здесь опасности, исходящие от российско-иранского альянса, нельзя недооценивать, поскольку, безусловно, врагами Ирана являются не только США и Израиль, что самое очевидное, но и большинство других исламских государств, которые вполне могут для решения своих локальных задач подпитывать ИГИЛ, что, скорее всего, и происходит.
Так. Ну вот смотри, тогда логично дальше. Какими будут последствия всего этого действия? Потому что сейчас уже говорят о том, что на внутреннем контуре, внутри России, это однозначно будет ужесточение и без того достаточно жестокого режима и репрессий в отношении остатков сил там каких-то внутри гражданской среды, но и самой власти. То есть вот, ну, тоже мотив большой, чтобы репрессии эти обратить и к бюрократии, там, к власти политической, бизнес-власти как таковой. Это же тоже вот возврат смертной казни, весь набор его сопровождаемый. Это устрашающая мера, но она нужна для того, чтобы держать в повиновении практически всю среду власти, например. А во внешнем это направленность на Украину. То есть вот разговор о мобилизации, которая долгожданная, должна случиться, не должна случиться. Какие-то меры, которые могут быть индивидуального характера, специального характера, оперативного характера. Ну, тоже вот взять день теракта провести. Вот такое. Как ты себе это видишь вот на внешнем и на внутреннем пространстве? Последствия этого теракта и действия Кремля в связи с произошедшим.
Одно дело, что будет происходить на фасаде, с другой, с одной стороны фасада, и что с другой. Сейчас Путин, безусловно, как бы он там ни грозился ядерным оружием, во многом он смотрит на жизнь и мир достаточно реалистично. Не во всем далеко, конечно, поскольку он живет в своем информационном коконе, в своем бункере, и качество информации, объем ей получаемый далеко не обязательно отражает реальность во всей ее полноте и многообразии. Но, тем не менее, он понимает, что если это случилось, это может повториться. И, собственно, США это и подчеркивают, и призывы, в общем, к американским гражданам не ездить в Россию, а если уже по чечению американский гражданин в России находится, то не посещать массовых мероприятий остаются в силе. Это значит, что неизвестно, что случится в ближайшее время. Фу, конечно, не хотелось бы накаркать, но официальные сообщения об этом есть. То есть Путин получил еще одно доказательство, что его система безопасности живет и действует с большими дырами. Сильно разгоняться в такой ситуации нельзя. Это я сейчас говорю про внешний контур. На внешнем контуре остается все как есть. Запугивать Запад войной с НАТО, с тем, чтобы заставить, в том числе с помощью инструментов воздействия на общественное мнение, на позицию западных избирателей, евроатлантический мир отказаться от поддержки Украины. Дескать, вы слишком сильно рискуете, общий тезис. Если вы не сократите поддержку Украины, а лучше не обнулите ее, то столкновение с войсками НАТО вполне возможно. Не случайно все эти рассуждения о том, что вот туда 2000-й французский контингент отправляется, и мы его все с помощью воздушно-космических сил РФ уничтожим. Ну, эта угроза далеко не первая такого порядка за минувшие 2 с лишним года, что идет спецоперация Z, и далеко не все эти угрозы притворялись в жизнь, а очень часто они оборачивались неприятными событиями на территории, которую Российская Федерация считает своей, законно или незаконно. в разных случаях по-разному. Но тем не менее, эти угрозы нарастают, и мы видим, как тем самым сокращается популярность поддержки Украины на Западе. Она сокращается, конечно, во многом потому, что Украину на протяжении минувшего 2023 года преследовали военные неудачи. Когда был удачный 2022 год, да, тогда поддержка нарастала. А не в связи с исключительно угрозами Путина. Но в связи с угрозами Путина тоже. Эти угрозы будут и дальше нарастать. И дальше, скорее всего, будет проводиться пропагандистская линия, что ИГИЛ ИГИЛом все равно это результат той войны, которую Запад устроил против РФ. Это ведь так преподносится?
Ну, конечно.
Высочайший пресс-секретарь фактически детабуировал использование слова «война» в своем недавнем программном интервью аргументом и фактом. Сам-то Путин давно использует это слово «война», и у него в этот момент ничего не отваливается. Потому что он объясняет, что их война – это вовсе не та война, которую антивоенные россияне имели в виду с первых дней, за которую многие получили тюремные сроки. Мы-то имели в виду войну с ту самую войну, когда РФ напал на Украину. Нет, ничего подобного. РФ не нападал на Украину с кремлевской точки зрения, а пыталась провести спецоперацию с целью предотвращения войны Запада против РФ. Ну вот, предотвратить не удалось. Война Запада против РФ случилась, и эти теракты в конечном счете, они вытекают из этой войны. Поэтому избиратели на Западе, а на Западе избиратели существуют, в отличие от Российской Федерации, где они есть лишь номинальные, не влияют ни на что. Должны сказать своим правительствам, что не ввязывайтесь в это дело, не вмешивайтесь, потому что если что-то подобное Крокус Сити Холлу случится в Европе, как это уже случалось, там в ночном клубе Батаклан в Париже, так сказать, да, или около 10 лет назад, или если что-то подобное случится в Парижской опере, то, дескать, давайте лучше не ввязываться и не вмешиваться. Это одна линия. Вместе с тем будет продолжена эта подготовка к летнему наступлению с целью создания буферной зоны. И я бы не сказал, что этот теракт имеет какое-то большое значение, кроме пропагандистского. Но пропагандистское, разумеется, имеет. А во внутренней политике тоже теракт в Крокусе нельзя считать переломным каким-то пунктом и моментом. Что вот до теракта Путин думал по одному, а потом по другому. Нет. Он и так собирался продолжать закручивание гаек. Опять же, с тем, чтобы не повторять ошибок предшественников, ни в коем случае не давать многонациональному РФ народу ни грана свободы, потому что от свободы одни неприятности. Ничего хорошего нет от свободы, только плохо. Сегодня, кстати, не дали, как сегодня, по новому стилю, годовщина цареубийства, убийства императора Павла Петровича, Павла Первого.
Пресловутая табакерочка.
Да, конечно, естественно, риск вот, государственного переворота всегда учитывается. И хотя я не оцениваю на сегодняшний день его как высокий, но он не равен нулю. Так сказать, он гораздо меньше 50%, но не близок к нулю. Поэтому, естественно, часть репрессивной машины Владимира Путина тоже работает на превентивную нейтрализацию всяких такого рода сценариев. И эта работа будет расширена и углублена, как говорили руководители СССР в позднесоветские времена. И, конечно, будет продолжаться закручивание гаек в отношении любых антивоенных и антитоталитарных людей и сил. Всякий, кто неправильно выскажется, будет получать все больше и больше тюремные сроки, которые и без того безумны. Ну, что уж говорить, если сейчас, кажется, за содействие как раз исламскому терроризму, исламистскому, в тюрьме находится как раз режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петрича.
Да? По 205 статье, да.
Да, и которые вполне могут получить 7-8 лет. По нынешним временам это уже совершенно не фокус. Или даже не крокус. Поэтому, но, иными словами, в смысле реальной политики ничего качественно не изменится. Она будет двигаться по инерции, как и дальше. Это и так Путин собирался сделать. Он собирался, безусловно, превратить РФ в военный лагерь, при этом давая понять, что все равно активные боевые действия находятся на периферии как российской территории, так и российского массового сознания. И прямо вот в центре Москвы войны нет и не может быть. Поэтому здесь еще психологическое значение этого теракта в том, что нет, война есть в центре Москвы. Крокус, правда, не находится в центре Москвы на кольцевой автодороге, но это не важно. Это знаковый объект именно московского, столичного значения, а не московского областного. Но для пропаганды, безусловно, это очередной сигнал того, что нужно призывать к самым решительным расправам над всеми, кто не согласен с Путиным, с ведомой им войной, безусловно, ускорится работы по принятию новых законопроектов, направленных против иноагентов, в том числе в части их имущества, их, то есть нашего, против любых людей, подозреваемых в каких-то антивоенных высказываниях, вся эта машина будет работать с утроенной интенсивностью. Сейчас пока мы видим попытку актуализировать тему возврата смертной казни. Никакого практического значения это не имеет. Но для многих российских политиков, у многих российских политиков принято считать, если вообще в России есть политики, фактически их нет. Это винтики административной машины Кремля. Вернее, политики и есть, но они в основном находятся ли в эмиграции, или в тюрьмах. А у кого-то тромб оторвался недавно. Что же касается винтиков кремлевской политической машины, то они исходят из предположения, что эта тема очень популярна в многонациональном РФ народе, надо ее качать и дальше. Мне представляется, что разрушительные последствия, в том числе для психологического климата в стране, Владимир Путин интуитивно понимает отказ от моратория на смертную казнь. И не случайно такие, в общем, весьма осведомленные о далеко идущих планах Путина люди, как, например, сенатор Андрей Клишес, фактически автор нынешней редакции Путинской Конституции, уже сказал, что нет, не надо торопиться с такими шагами, потому что для этого нужно...
Он несколько раз так высказывался, между прочим, Клишес, о том, что, значит, конституционное положение о отмене смертной казни впредь до полного... Да,
вообще, что Конституционный суд решил, что это возможно только в случае принятия новой Конституции. Но тут я бы не стал излишне полагаться на Андрея Александровича Клишеса при всем к нему уважении. Потому что Конституционный суд может решить сегодня все, что угодно и сколь угодно быстро. Это мы знаем. И в этом смысле решение Конституционного суда прежних лет не имеет значения. Там, вчера Конституционный суд решал, что в соответствии с Конституцией глав регионов можно избирать только из или на прямых выборах, или из числа членов законодательного собрания. В один момент он решил, что нет, главы регионов могут назначаться президентом. Ну, и, так сказать, он, все, что нужно Путину, он решит. Если Путин созреет для отмены моратория на смертную казнь, что, если его убедят в том, что это очень популярная мера, которая сейчас нужна для консолидации страны, о которой Путин не перестает говорить, то, конечно, там обойдут и Конституционный суд, и Конституцию, и все что угодно, и объяснят, что нет, совершенно не нужно принимать новую Конституцию, не нужно никакое Конституционное собрание, это кто-то что-то перепутал. И, опять же, руководствуясь нынешней политикой правовой целесообразности, это надо решить. И это, пожалуй, самая яркая из всех мер, которая может последовать за терактом в Крокусе. Но при этом, почему еще Путину не так важен формальный отказ от этого моратория? Потому что он давно уже отдал смертную казнь на аутсорсинг.
Частный, да, смертный. Безусловно, конечно. Да,
де-факто в РФ существует. И да. когда нам вообще не только автоматизированное уголовное наказание, переданное в частные руки, когда еще Евгений Викторович Пригожин, да пребудет с ним мир, показывал нам убиение, убийство кувалды, и что это была как не частная смертная казнь в частном порядке за рамками любого законодательства и любых моральных норм. Или когда нам показывают избиение Никиты Журавеля, и вся как один, не только чеченская, но и российская политическая элита начинает заявлять, что так оно и должно быть. Вот. Что это хорошо и замечательно. То есть даже отмолчаться у большинства российской элиты не получилось по этому поводу. Или как-то уйти в кусты. Поэтому кого надо, убьют и так, безо всякой отмены моратория.
Здесь ведь логика какая. Когда ты отменяешь этот мораторий и высшую меру переходишь к практике применения, это имеет эффект, ну, такого оцепенения, потому что люди, понятно, большей своей части не попадут под статьи, которые предусматривают наказание вплоть до высшей меры. Но это производит цепенящее такое ощущение, потому что, ну, как бы вот она теперь уже легализованная, смертная казнь, и нужно себя вести подобающим образом, как от тебя требует власть, для того, чтобы не попасть в эти жернова. Это скорее психологический такой эффект имеет, и его они прекрасно понимают. Хотя убить могут любого, вот уже много раз доказывали, просто в тюрьме взяли его, Навального убили, там убили. То есть понятно, что совершенно нету никакой в этом проблемы, так сказать, реализации. Но им нужно вот это психологически, чтобы держать под контролем общество. Вот я о чем.
Ну, они и так держат все под контролем. То есть здесь все зависит от того, как Путин к этому интуитивно относится, понимает ли он интуитивно, что это очень деструктивный для его собственной системы шаг. Если он так не считает, долгие годы подряд он так считал. И в этом смысле точка зрения сенатора Клишеса – это отражение глубинного переживания Путина по этому поводу, которое многим, возможно, недоступно. Но если он перестанет так считать, то мораторий отменят. Но теракт в Крокусе порождает и немало других вопросов, гораздо более в практическом плоскости актуальных, чем отмена моратория на смертную казнь. Например, отношение с так называемой трудовой миграцией стран Центральной Азии.
Да, в частности.
Чрезвычайно важна с точки зрения российской экономики. Особенно для крупных городов типа Москвы и Санкт-Петербурга, где если не пускать мигрантов из Таджикистана, исчезнут дворники, и будет полностью парализована система ЖКХ. Ну и много еще чего будет парализовано, поскольку, собственно, россияне отказываются работать в таких отраслях за такие зарплаты. Кроме того, будут испорчены отношения со странами Центральной Азии, для которых перечисление денег трудовых мигрантов из РФ, это очень значительная часть дохода экономики и вообще бюджета в частности. То есть Таджикистан, Узбекистан будут сильно обижены и расстроены, а это на сегодняшний день не просто какие-то там партнеры по ОДКБ и прочим полуфиктивным организациям. А сегодня это страны, через которые идет значительная часть параллельного серого импорта. Угу. С помощью РФ спасается от технологической блокады. Не только с их помощью. Мы неожиданно узнаем, например, что до недавнего времени чипы для ракет поставлялись через Эстонию, формально настроенную столь резко антироссийски. А вино Дмитрия Анатольевича Медведева с его частных виноградников в Италии, которые никуда не делись, шло через Латвию и так далее, и так далее. Но, тем не менее, как системный поток, конечно, в очень значительной степени идет через Центральную Азию, и поругаться здесь с Центральной Азией Путин не может себе позволить. Поэтому он не может качественно изменить ситуацию с миграцией, а значит и с сохранением социальной базы следующих терактов. Вот базы тех людей, которых легко завербовать для их осуществления.
Угу. Ну, у нас 45 с лишним тысяч прямо сейчас смотрят, и 12 с половиной тысяч поставили свои лайки. Мы 30, почти 6 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. Просьба большая к тем, кто нам присоединился, это еще 10 тысяч почти зрителей, пожалуйста. Ссылки на этот эфир продолжайте размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Важно, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. Ну или присоединились прямо сейчас. Это не безинтересно для воскресенья. Так что найдите возможность, возьмите труд это сделать. А вот вопрос тогда о инаугурации Путина после вот этого феноменального результата 87,5%, 0,5%, который он себе выписал. Естественно, никаких выборов не было, все это понятно, он выписал этот 7%, потому что могу, да, и это еще и одновременно цифра, которая должна свидетельствовать о поддержке СВО, так называемой, но фактически войны. Но будет ли он менять Мишустина в качестве главы правительства и какой будет конфигурация правительства? Я почему об этом спрашиваю? Потому что я много раз комментирую эту идею, говорил о том, что вижу признаки того, что трансформация идет, это тоталитарная, но и по династическому сценарию. То есть все-таки будет усиливаться представительство детей, отпрысков, ну такого молодого озера, прежних мажоров, теперь уже в качестве управленцев, репрезентуемых обществу в России, прежде всего обществу власти, то есть властному классу, что вот на них мы будем менять. Я слышал твои комментарии о перспективах вот этого Ковальчука Бориса, по-моему, Ковальчука, которого в администрацию... Бориса Юрьевича Ковальчука, и что ты в нем видишь какую-то такую фигуру, которую двигают по-особенному. Ну, что понятно, за ним стоит и Юрий Ковальчук, а понятно, кто такой Юрий Ковальчук. Но действительно ли вот это... переконфигурация правительства, она будет идти по линии все больше отпрысков детей, там уже подросших, кстати, детей, там, я не знаю, там, детей Фродкова, самого Путина, там, других, которые, в принципе, почему бы и нет, должны появиться в этой власти. Видишь ли ты признаки этого или нет? Или скорее это будет аппаратная смена? Или даже сохранение на посту Мишустина главы правительства?
Это одно другому не противоречит. Признаки этого, конечно, и есть. Другое дело, едва ли они приведут к погрому правительства и формированию какого-то совершенно альтернативного перпендикулярного кабинета. Дело в том, что Путин по типу мышления, по базовому психотипу, глубокий консерватор-индуктивист, который действует по принципу, если что-то можно не менять, то лучше не менять. Или другая формулировка.
Он 12 лет впереди, понимаешь, на этот период. Он за 12 лет. Ему нужно стартовать, а там 12 лет сколько
всего? В его понимании это бесконечно. То есть он не стартует никуда сегодня. Стартовал он 25 лет назад. А сейчас это просто продолжение, да, в качестве новых условий. Уже в условиях полноценного тоталитаризма, а не мягкого просвещенного авторитаризма, как это было тогда в начале его правления. И он уже избавился от всех неудобных для себя фигур. Но он, в принципе, может работать только с теми, кого он знает десятки лет. Вот это, например, качественное отличие от человека с реформаторским психотипом, типа Бориса Николаевича Ельцина, который часто шел на кадровые перестановки и тогда, когда они были совершенно не нужны. Там какой-нибудь министр мог просидеть несколько месяцев и покинуть свой пост, уйдя в небытие, или там Анатолий Борисович Чубайс, и Ельцин мог трижды увольнять, четырежды заново назначать. Вот Путину все это не свойственно. Именно поэтому он десятилетиями работает с одними и теми же чиновниками. Видим, что какой-нибудь там Сергей Викторович Лавров в этом году исполняется 20 лет, уже исполнился, пока он министр иностранных дел. Шойгу 11 лет, несмотря на то, что ситуация в военной сфере далеко не всегда была однозначно очевидной. Там директор ФСБ Бортников и прочие люди, там, которым за 70, твердо занимают свои посты, ничего с ними не происходит. Несмотря на то, что из года в год ширятся слухи об их замене, в том числе в связи с возрастом, но из года в год эти слухи не оправдываются, поскольку если Путина хотя бы минимально устраивает действующий чиновник, и он ему доверяет по старой жизни и памяти, то это прекрасный повод оставить чиновника, а не убирать. И поэтому я думаю, что Михаил Владимирович Мишустин по этой причине сохранит свой пост. Mm. Еще и потому, что перед его кабинетом стоят задачи, в которых ДОКа является именно Мишустин. Во-первых, будут повышаться налоги с 1 января 2025 года. Вводится новая налоговая система, в частности, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. А кто у нас главный корифей налогообложения этой сферы? Конечно, Мишустин, который 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу и действительно в очень значительной степени провел и автоматизацию, и, как это принято говорить в этих следах, детинизацию доходов, то есть вывод их из тени. Поэтому налоговую реформу можно поручить только ему, равно как и цифровой концлагерь, который РФ в значительной степени заимствует у Китая, и на этом участке фронта именно главный ответственный именно Мишустин. Поэтому как же его уберешь? Да и на кого менять? Это, что сказать. Даже вот Дмитрий Анатольевич Медведев, который долгие годы был премьером и не делал ничего, сказать, переходя из запоева на биос и обратно, все равно сохранялся как премьер-министр, потому что заменить чиновника такого уровня для Путина психологически сложно. К тому же правительство не состоит же из людей премьера, оно состоит из людей президента в основном. Ну, у премьера там есть 2-3 своих человека, да, но не более того. Поэтому фактически премьер – это не какой-то отдельная самостоятельная политическая фигура, формирующая правительство и отвечающая за его стратегию. Нет. Премьер – это помощник президента по управлению правительством, у которого, кроме того, есть вот приоритетные задачи, как они есть у Мишустина, которые мы только что обсудили. Но вместе с тем будет, конечно, и выдвижение нового поколения, да, озеро Лайт, этого молодого, где уже... Эти люди уже представлены, собственно. А тот же Борис Юрьевич Ковальчук же не с луны свалился, а до недавнего времени он был главой одной из крупнейших энергетических компаний «Интеррао». А еще в 2001 году он едва не стал главой «Газпрома». Вероятность тогда этого была около 50%, что он заменит Алексея Борисовича Миллера. И я просто помню, что, какой еще косвенный был признак того, что это может случиться. Жуткая пиар-компания против Ковальчуков осенью 2021 года и уголовное дело, я, к сожалению, не забыл имя этой дамы, молдавского происхождения, которая была крупным менеджером «Интеррао», и, так сказать, там была, получила большой срок. При этом Борис Ковальчук лично приходил в суд и свидетельствовал в ее пользу. То есть он ее полностью поддержал. Несмотря на это, она получила свой большой срок, поскольку это был составной частью с компании, по итогам которой Ковальчук-младший не должен был стать главой «Газпрома», он и не стал пока. И он фактически... Внешне это выглядит как понижение. По старому руководителю крупной энергетической корпорации он стал вдруг всего лишь там замначальника контрольного управления президента. Но это промежуточно, там, после выборов, после инаугурации Путина, скорее всего, он станет начальником контрольного управления президента и, возможно, заместителем руководителя администрации. И это был трамплин в свое время для самого Путина в 1997 году в администрации Ельцина. Там дальше как пойдет. В правительстве уже находится Дмитрий Николаевич Патрушев. Это все вот люди около 45, то есть как раз в оптимальном с точки зрения Путина возрасте. Ясно, что именно этому поколению он собирается передавать Российскую Федерацию. Но нам здесь не надо торопиться с выводами, потому что передавать он собирается в 2036 году, по состоянию на сегодняшний день. А будучи не стратегом и тактиком, он еще много-много раз поменяет как подход к этому вопросу, так и подбор людей. Мало ли кто ему завтра понравится или не понравится. Но, как это ни странно, есть такой Владислав Андреевич Дованков, часть российских оппозиционеров объявила чуть ли не антивоенным и антитоталитарным кандидатом. Какой он антивоенный, антитоталитарный кандидат, он блистательно продемонстрировал в первый же день после выборов, придя к Путину и полностью поддержав спецоперацию Z до победного конца и объявив аннексию Крыма главным достижением России, чуть ли не за всю историю, который неожиданно сформулировал очень четко философию вопроса. На это не все обратили внимание. Я думаю, что господа Патрушев, младший Ковальчук, младший и так далее, тоже хотели бы так сделать, но, может, им не хватает понятийного аппарата, не лексического аппарата. Он сказал, ну вот надо обязательно, Владимир Владимирович, чтобы вы завершили спецоперацию Z, потому что ни в коем случае это нельзя передавать новым поколениям. Вот умри, Дованков, лучше не скажешь. Это их общая философия. Путин должен все доломать, а потом приходят они и начинают мириться с Западом и становятся хорошими. Это то, что объединяет вот всех этих людей. Дованков же тоже примерно этого возраста, ему 40 с небольшим. Да. Более-менее относится к поколению сыновей. Да, вот, так сказать, может быть, он не так близок к Кремлю, как те родные сыновья.
Ну, ближе. Кириенко, видимо, близок.
Но, безусловно, он является, Дованков, безусловно, креатор Сергея Владимировича Кириенко, который, кстати, был, ну, как и все новые люди. Но, на мой взгляд, еще именно выдвижение Дованкова и на пост мэра Москвы, и на пост президента РФ, а не лидера новых людей Алексея Нечаева, владельца компании «Фаберлик», было нужно для того, чтобы показать, что это Крым, вот, чтобы Нечаев не думал, чтобы в нем не пробуждались вождистские амбиции. Это «Новые люди» — это не его проект, это проект Кремля. И, так сказать, у Кремля есть не только Нечаев, но и Дованков, который по некоторым параметрам лучше Нечаева, поскольку в поколении сыновей он вписывается гораздо лучше. И поэтому я согласен с твоим выводом, что в целом тренд на передачу власти поколений сыновей существует. Но поскольку впереди у Путина, если не прилетит достаточное количество черных лебедей и все не закончится гораздо раньше, а этого я совершенно не исключаю, интуитивно не исключаю, у меня нет доказательств этого, да? И не может быть, да? То это он 12 лет, а за 12 лет, так сказать, или Ишак, или Насреддин, или Падишах, или что-нибудь. А в принципе теракт в Крокусе — это тоже черный лебедь. Потому что это было совершенно неожиданно для Кремля настолько, что, как правильно было замечено, за 3 дня до теракта Путин отрицал его возможность на расширенной коллегии ФСБ.
Да. Ну, у нас остается буквально последняя тема обсудить. Я бы ее контекстуально как вот обсудил. Все-таки какие последствия будут для этого теракта, например, для позиции Запада? Вот если ты заметил, что сразу после того, что случилось, действительно, Путина начали обращаться с выражением соболезнования, поддержки. И в частности, вот МИД Франции это сделал, ряд других государств, официальных лиц, деятелей разных и так далее. Как-то это может повлиять на позицию Франции, плана Макрона, допустим, по размещению какого-то контингента в Украине, на выборы в Америке, ноябрьские позиции кандидатов и артикулирование темы большого теракта, который случился в Москве. Вот на что вот в международном плане это может оказать воздействие с точки зрения войны, конечно, Украины и отношений к Путину, вот так скажем.
Качественно ни на что. Потому что, на мой взгляд, вот несмотря на то, что Путину удалось отчасти запугать Запад, и особенно западного избирателя, но да, в политической и военной элитах Запада все же нарастают постепенно настроения, сообразно которым дать себя без конца шантажировать нельзя.
Да.
В какой-то момент надо сказать: Владимир Владимирович, ну, если ты такой крутой и хочешь с нами повоевать, мы принимаем перчатку. Вот ситуация развивается в этом направлении. Именно поэтому заявление Макрона вызвали такое бешенство в Кремле. Потому что от него он был последним, от кого это ожидали. Хотя Макрон ничего конкретного пока не сказал и не пообещал. Совершенно, так сказать, по версии мини-главы МИДа Украины Кулебы, вообще речь идет о том, что только инструкторы французские приедут. Да. Украины будут готовить украинские войска не за пределами страны, а в пределах. Ничего не изменится. А уже внешняя разведка РФ утверждает, что 2000 украинских...
Нарышкин сказал об этом.
Да, французских бойцов. Откуда они это взяли, неизвестно. Но они же сначала, они же, если что, придумывают, то так, чтобы это звучало убедительно для Владимира Владимировича. Это ему нравилось. Значит, он хочет что-то подобное услышать. И это, естественно, вызывает в Кремле определенную нервозность. Потому что одно дело, когда ты просто запугиваешь, и все запугиваются. Другое дело, когда возникает обратное движение. И это обратное движение будет происходить во всех отрядах западных элит. То есть мы не знаем, до какой степени оно дойдет. Да? И где будет баланс между нарастающими страхами глобального ядерного конфликта, которого, на мой взгляд, не будет в любом случае, и пониманием того, что надо перестать бояться, потому что только это главный и единственный способ нейтрализовать источник угрозы. Потому что если до бесконечности бояться, это ведь, понимаете, приводится как раз типичная Путиным логика бандитского Петербурга, наезд, откат, правильно? Сначала бандит должен запугать коммерсанта. А если коммерсант бандита не боится, тогда вся логика взимания дани с коммерсанта не работает. Она работает только в ситуации тотального и перманентного страха. Вот, поэтому этот тотальный перманентный страх Путину надо создать, а Макрон несчастный, который воспринимается Путиным как мальчишка, и уж точно далеко не самый серьезный западный лидер, и не тот человек, от которого действительно зависит политика коллективного Запада. Ведь не случайно в каких-то очередных фильмах, там, связанных с, мне кажется, годовщиной аннексии Крыма или чем-то еще, тот же Лавров говорит, да что Макрон, конечно, он говорит, это он говорит, что ему понравится США. Дескать, что Макрон решает? Все решает все равно в Вашингтоне. То есть удивительно, что это вот Макрон серьезно воспринимаемый позволил себе. Но то, о чем говорит Макрон, думают многие, что надо уже перебояться немножечко Путина, и тогда магия его бесконечных военных угроз рассосется, потому что еще неизвестно, кто кого в прямом боестолкновении, да, и чей контингент будет разгромлен, французский на украинской территории или какой-нибудь другой. В этом смысле теракт в Крокусе скорее работает не в пользу Путина. потому что он, опять же, обнаружил слабость его силовой системы.
Да, безусловно, конечно. Да,
и, так сказать, Запад ясно дал понять, что он не даст возможности обвинять себя и Украину в организации этого теракта. На Путина это не действует. Я думаю, что путь кремлевские пропагандисты продолжат. Обвинять Запад и Украину, как я уже сказал, даже признав ИГИЛ как организатора теракта. Просто не сказал, что ИГИЛ работал на США и Украину. Но Запад, я бы сказал, что он не будет брать на себя моральную ответственность за это. Ответственность за это в полной мере должна брать Российская Федерация. Если у нее есть в тылу такие проблемы, то она должна еще раз осмыслить, насколько адекватны месту, времени и прочим обстоятельствам образа действия ее бесконечные угрозы стереть Запад в труху. Или она может стереть в труху самую себя, надорвавшись в этом бесконечном, начатом ей уже милитаристском соревновании.
Ну да, и я просто добавлю, что по существу своему, конечно, мы будем следить за ситуацией, на что решится Франция, какие будут силы направлены, ну, и даже инструкторы, и даже если это там сотни людей или что-то в этом роде, прежде всего ведь важен сам сигнал, что это возможно и вопреки угрозам.
Ну, не до такой степени боимся, как говорил в бессмертном произведении Фазиля Абдуловича Искандарова «Кролики и удавы», и гипноз – это наш страх. И да. Вот Запад наконец понял, что он должен справиться с путинским гипнозом, иначе процесс примет действительно Путин прав в этом смысле. Необратимый характер. Тогда останется только бояться и под любым тяжелым взглядом Путина принимать решения совершенно невыгодные Западу, в том числе и стратегически, то есть отказываться от социального государства европейского типа и тоже переходить на единый военный лагерь, что Путин очень устраивает, поскольку он сможет предъявить этот результат самому себе, недорогим россиянам и самому Западу, и сказать, вот видите, я заставил Запад перестать быть Западом, я изменил лицо свободного мира одними своими угрозами, даже не начав и близко глобальную войну. Видите, какой я крутой. И как хорош мой тоталитаризм, как силен и мощен мой тоталитаризм по сравнению с их слабой, неуверенной в себе, робкой демократией, не выдерживающей даже малейшего удара. Малейшего, но серьезного удара.
Да. Ну что же, 50 146 зрителей нас прямо сейчас смотрят, 15 562 поставили из них лайки за этот эфир. Ну и, конечно... Благодарим, что вы в воскресенье провели с нами, уважаемые зрители. Напоминаю, что нам важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных группах. Обязательно ставили лайки, чтобы мы попадали в рекомендованные. И обязательно подписывались на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белкова.
Да, и в первую очередь смотреть сегодня премьеру специального проекта «Время Белковского», который называется «Путин и смертная казнь».
Да.
Крокусный выпуск в честь трагедии в Крокусе, по поводу трагедии в Крокусе. И в ближайшие дни премьера очередного эпизода проекта «Киноагент». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский. Спасибо.
Подписывайтесь на канал Белковский. Станислав Александрович, спасибо за это участие. Ну, через две недели, как мы обычно, с той же регулярностью, увидимся, будет что обсудить.
Большое спасибо, Марк Захарович, и всем привет. До скорого.
До скорого.